Когда мне было 12 лет, я пришел к выводу, что все в мире, включая мою собственную семью, настроены против меня. Я никогда не был проблемным ребенком, но мои родители относились ко мне как к таковому. Например, мне приходилось быть дома к 5 часам вечера каждый день. Это, несомненно, ограничивало длительность моего игрового времени вне дома. Мне не разрешали приводить друзей, чтобы поиграть в моем доме, и не позволяли приходить в чей-то чужой. Я должен был сделать свое домашнее задание сразу после школы, и заставляли читать книги, на которые я писал отзывы, чтобы доказать, что я на самом деле читал их. Все эти правила меня раздражали как ребенка, но они не были тем, что расстраивало меня больше всего, что по-настоящему причиняло мне боль. Так это отсутствие сострадания со стороны родителей. Моя мать была жестокой женщиной, которая всегда заставляла меня чувствовать себя виноватым за ошибки или случайности, которые я совершал. Мой отец знал только одну эмоцию – ярость. Он заговаривал со мной только тогда, когда кричал на меня из-за плохих оценок за тест или бил меня за непослушание. Но хватит о них. Давайте поговорим о моем школьном психологе. Для его конфиденциальности я назову его доктор Таннер. Психолог, как и во многих школах среднего образования, всегда доступен на территории школы во время учебных часов, чтобы проконсультироваться с учениками о связанных с ними эмоциональных, учебных, социальных, проведенческих и прочих проблемах. Честно говоря, я никогда не видел кого-либо из учеников, разговаривающим с доктором Таннером. Каждый день я проходил мимо его кабинета на пути в столовую и заглядывал сквозь окошко на двери его кабинета. Он всегда был один и работал над какими-то документами. Я догадывался, что многие дети боялись говорить о своих проблемах со взрослым, который фактически был незнакомцем. По этой причине мне понадобилось долгое время, чтобы собрать всю свою храбрость и зайти к нему. 2 марта 1993 года – это был день, когда я решил озвучить свои проблемы доктору Таннеру. Во время обеденного перерыва я остановился напротив двери его кабинета и постучался. Сквозь окошко я мог видеть, как он поднял голову, улыбнулся и помахал, приглашая меня войти. Я вошел. Он поприветствовал меня, представился и спросил мое имя. Доктор Таннер имел очень мягкий голос, и я чувствовал, что он просто излучает доброту. Через полчаса я уже вовсю болтал о том, какие мои родители злые, и как они ни капли обо мне не заботятся. Некоторое время спустя мой голос задрожал, и я замолчал. Психолог терпеливо слушал мои разглагольствования со сложенными руками и периодически кивал головой. Я ожидал, что он начнет говорить, что все, о чем я ему говорил, неправда, что мои родители меня очень любят и бла-бла-бла. Но все вышло иначе. Доктор Таннер наклонился ко мне с улыбкой на лице и сказал: «Ты знаешь, а ведь я лучший школьный психолог в мире. Я обещаю, что мы все поправим». «Хорошо, но как?» – спросил я. «У меня есть способы. Я человек слова. Я обещаю, что в течение месяца отношения между тобой и твоими родителями изменятся в лучшую сторону. Навсегда. Но ты должен дать мне обещание. Ты должен обещать мне, что придешь в этот кабинет завтра после школы. И что ты никому не расскажешь о нашем сегодняшнем разговоре. Это будет наш маленький секрет». Я пообещал. На следующий день после школы я вернулся к доктору Таннеру. Было около 4 часов дня, когда я вошел в его кабинет. После теплого приветствия он предложил мне сесть напротив его рабочего стола. Когда я сел, я увидел, как доктор Таннер опускает жалюзи на маленьком окошке в двери его кабинета. «Вот так», – сказал он с улыбкой на лице. «Теперь у нас есть необходимое уединение». Мы начали разговаривать о моих увлечениях, моих любимых предметах в школе, нелюбимых учителях. После часа обсуждений доктор Таннер предложил мне напиток. Я с радостью согласился. Мои родители не разрешали мне пить газировку. Доктор Таннер потянулся к своему мини-холодильнику и немного поёрзал перед тем, как поставить 2 банки газировки на стол. Позже мы продолжили обсуждать, что происходит в моей жизни, пока я не потерял сознание из-за каких-то наркотиков, которые доктор Таннер подсыпал мне в напиток. Очнувшись, я был ошарашен. Я был закован наручниками кровати. Мой рот был заклеен клейкой лентой. Я тут же начал паниковать, извиваться и дергать наручники, но скоро сдался. Чуть позже я не поверил себе, оглядывая комнату. Постеры супергероев были развешаны по всем стенам. Фотографии знаменитых спортсменов лежали на полках. В середине комнаты стоял старый телевизор, к которому была подключена приставка Super Nintendo. Множество разных картриджей стояли стопкой рядом. Я не знал, что и подумать. Я здесь в комнате с вещами, о которых многие дети мечтают. Я бы наверняка разрыдался от счастья, если бы не был прикован к изголовью кровати. По моему телу побежали мурашки, когда дверь открылась. Доктор Таннер вошел внутрь и присел на край кровати. «Итак, слушай, помни, что я хочу помочь тебе, и я никогда не сделаю тебе больно. Хорошо?» Он аккуратно убрал изоленту с моего рта и отцепил меня от кровати. Первое, что я хотел сделать, заплакать. Но что-то в голосе доктора Таннера успокоило меня. Он улыбнулся мне. «Ты побудешь здесь некоторое время. Пока ты будешь здесь, тебе разрешено играть с любыми игрушками в этой комнате, пока я буду дома. Но когда я уйду из дома, мне придется приковать одну твою руку к кровати. Ты все еще можешь смотреть телевизор. Но я хочу, чтобы ты смотрел только новостные каналы, пока меня нет». Я сидел тихо, все еще пытаясь понять то, что он мне сказал. «Итак, давай развлекайся. Я вернусь, когда настанет время ужинать». Он встал с кровати, прошел через комнату и ткнул кнопку включения телевизора, после чего вышел и закрыл за собой дверь на замок. Несколько минут прошли перед тем, как до меня дошло, что доктор Таннер не шутил. Все, что оставалось мне, это включить приставку и играть до самых сумерек. Около 7 часов вечера доктор Таннер вернулся в комнату, держа две тарелки с картофельным пюре и кусочками курицы. Я наконец-то собрался с духом и спросил, как долго я буду тут находиться. «Ну, около месяца. Плюс-минус несколько недель. У меня есть дела, которые надо сделать». На следующее утро доктор Таннер меня разбудил, похлопывая меня по голове. «Эй, парень, тебе не надо вставать прямо сейчас, если ты не хочешь. Но мне нужно нацепить это снова», – прошептал он, защелкивая холодные металлические наручники на моем запястье. Я взглянул на него. На нем были надеты рубашка и широкие брюки. На его плече висело пальто. Рядом стоял чемодан. Он выглядел так же, каким всегда его видел в школе. Перед тем, как уйти, он положил пульт от телевизора рядом со мной и сказал мне включить его и смотреть новости. Первая трансляция, которую я увидел, была передача «Срочные новости». Офицер полиции стоял напротив подиума, окруженный людьми с микрофонами. Я начал смотреть его речь с середины. «На сегодняшнее утро поиски ведутся по всему штату. У следователей есть несколько подозреваемых в похищении, но на данный момент улик немного. Преподаватели утверждают, что мальчика в последний раз видели около 4 или 5 вечера. Я почувствовал тошноту, когда моя фотография появилась на экране. Это было прошлогоднее фото из ежегодника. Над моей фотографией были меняющиеся надписи. ФБР начинает поиски ребенка. Личность похитителя не установлена. Потенциальный побег. Прямой репортаж продолжался, и я увидел две фигуры, в которых узнал своих папу и маму, поднимающихся к подиуму. У обоих были красные глаза. Слезы лились из глаз моей матери, когда она взяла микрофон. Я никогда не видел столько эмоций у матери до этого. Она рыдала в прямом эфире, заикаясь на предложениях. «Пожалуйста, верните моего ребенка! Прости меня! Пожалуйста, возвращайся домой!» Когда мой отец взял микрофон, я рассчитывал, что он будет холодным, как камень. Но и у него были слезы на глазах. Он умолял вернуть его сына домой в безопасность и просил меня о прощении. «Я знаю, что не был лучшим отцом, но черт побери, я хотел им быть! Пожалуйста, верните моего мальчика!» Я выключил телевизор несколько секунд спустя. Мои эмоции были смешанными, ведь я никогда не видел отца плачущим. Я почувствовал себя несчастным из-за того, что мои родители были вынуждены пройти через такое, но в то же время я чувствовал облегчение. Теперь я знал, как сильно папа и мама любят меня. Доктор Таннер заботился обо мне в течение почти 4 недель. Он оставлял меня утром пристегнутым у кровати, но возвращался после полудня, чтобы вместе разделить обед, разговор и игру. Я никогда бы не подумал, что доктор Таннер так хорош в монополии и эрудите. Но в одно утро, как доктор Таннер разбудил меня перед тем, как уйти домой, я заметил напряженное выражение в его лице. Я также понял, что он поднял меня на 3 часа раньше того времени, когда он обычно меня будил. «Тебе нужно посмотреть все сегодняшние новости, без исключений. Я хочу, чтобы ты смотрел телевизор весь день очень внимательно», – сказал он мрачно. 2 часа позже срочные новости оборвали рекламу зубной пасты. Найдены человеческие останки. 2 мужчин в костюмах сидели друг рядом с другом. Один из них начал говорить: «Мы с прискорбью сообщаем вам ужасные новости. Этим утром найдено тело пропавшего ребенка, которого искали в течение месяца». Один из мужчин шелестел бумагами, пока другой продолжал. Останки тела были найдены в мусорном мешке на обочине шоссе, ведущему к эстакаде. Несомненно, тело принадлежит ребенку, мальчику. Оно обезглавлено и сожжено до костей. Экран переместился к виду с вертолета на шоссе, где десятки машин скопились около низа эстакады. Голос мужчины все еще был слышен. Внутри сумки полиция нашла карточку ученика средней школы. Экран показал школьную карточку, которую я всегда носил в моем рюкзаке. Пластик немного обгорел и расплавился по краям, но моя фотография и имя были различимы. После того, как 2 мужчин удалились, Камеру перевели на моих родителей. Они сидели среди журналистов. Лицо моей матери было искажено гримасой боли, а отец опустил лицо коленям. Я выключил телевизор. Доктор Таннер пришел очень поздно. Он быстро вбежал в комнату, освободил меня от наручников и вложил стакан шипящей водой в мою руку. Он положил руки мне на плечо и улыбнулся. «Я выполнил обещание, не так ли?» Я кивнул, сдерживая слезы. «Ты должен дать мне одно обещание». Он сказал мне, чтобы я выпил свою воду в стакане. Оно помогло бы мне заснуть. С этого момента я не должен был говорить никому о том, что я когда-либо разговаривал с ним. Я пообещал. «Я говорил тебе, что я лучший школьный психолог в мире, не так ли?» Улыбнулся он. И он был прав. Позже я проснулся и обнаружил себя лежащим посреди парка, глядя на блестящие в небе звезды. Я узнал парк. Он был недалеко от моей школы. Пройдя около мили по дороге, я увидел свой дом. Свет не горел внутри, но я мог видеть своего отца, сидящего на ступенях. Я нерешительно крикнул его. Он медленно поднял свою голову, а когда увидел меня, вскочил на ноги и побежал ко мне, выкрикивая мое имя. Мама выбежала из дома. Доктор Таннер был прав. Дела поменялись в лучшую сторону. Мои родители чаще улыбаются и заботятся обо мне. Я не мог просить большего. Время от времени я вижу доктора Таннера в здании школы. Мы редко видим друг друга, не говоря уже о беседе. Но иногда он подмигивает мне и улыбается. Я всегда держу свое обещание и притворяюсь, что никогда не общался с ним. Но в моей голове встает один вопрос. Кого же доктор Таннер обезглавил и выбросил около шоссе?